А, ну я не знаю.
Так. Значит, сегодня четвертое занятие из цикла «Он и она» или то же самое про семью. Что занятие будет продолжение того, что было в тот раз, развитие той темы. Поэтому те люди, кто не прослушал то занятие, у них будет как бы проблема с пониманием того, о чем здесь говорится, потому что основные понятия, они там разрабатывались. Здесь они будут так звучать, очень возможно, весьма странно. Ну, что есть, то есть. Значит, вкратце речь шла на прошлом занятии о том, что в чем смысл этого, или не так, речь шла о двух понятиях «он» и «она». Как мы привыкли, «иш и ша», или «Адам и Хава», и понятие «он» и «она» там наверху, в существовании Творца, где в роли «она» выступает «шхина», а в роли «он» выступает вот тот, кто там является ее мужем, более верхний уровень Творца. Значит, дальше говорилось о том, что вот на этих обоих уровнях, и нижнем, и как у людей, и там верхнем, есть концепция ахур-биахур и поним-бепоним. Как бы затылок к затылку и лицо к лицу. Эта концепция развивалась, как раз объясняла, что это такое. И идея, согласно Зоэр, была в том, что вот когда они повернуты как бы лицо к лицу, шефа идет между ними, то это означает, что есть шлеймут, завершенность, совершенство. И в таком случае говорилось, что она является опорой для него. Опорой в том смысле, что вот есть место, куда он может отдать шефу, который у него есть, внутренний мир, иными словами. И вот это в общих чертах то, о чем шла речь. Так вот, сегодня будет разработка этих идей. Идеи сами по себе как бы очень глобальные и требуют понимания. Теперь это занятие, оно не будет из самых простых, которые проводятся. Концепция будет крайне, в общем, трудная. Попробуем все-таки разобраться. Начнем с геморы. Гемора Кедушин. Гемора приводит высказывание Раби Шимон бен Йохай. Он говорит следующее. Раби Шимон омер. Раби Шимон сказал. Мипней ма омра тойра кииках ишиша. Из-за чего сказала пятикнижие пасук кииках ишиша, когда возьмет мужчина-женщина. То есть имеется в виду Инин Кедушин, когда она ее Микадыш. Вот Раби Шимон спрашивает, почему сказано так? Вилокотов, а не написано «Ки тилоках иша лы иш». А не написано, что когда она возьмет его. Вот это вопрос Раби Шимон. Есть разница, кто кого берет. Ну, вопрос, на самом деле, вообще, что вообще, говорить о том, в какой последовательности это идет. Вообще, что значит взять? Значит, не корову, что ли, возьмешь, или не поклажа на плечи. Значит, взять. Ну, Гемора проясняет, что вот этот язык лошен кииках означает, на самом деле, кинин. Покупку, приобретение. Ну, опять-таки, значит, иша, она не покупается. Это не то, что пошел в магазин и купил что-то. То есть одно понятие малопонятное, подменено другим, которое тоже не совсем понятно. Вот оно нуждается в объяснении. Так вот, посмотрим, что... Но Раби Шимон, как бы, это оставляет в стороне, что за ним стоит вопрос, и говорит о последовательности. Почему в такой последовательности? Но из того, как он, так сказать, объяснит, даст ответ на вопрос, тогда мы можем понять отчасти, или неплохо понять, что значит, вот он взял ее, или приобрел ее, купил. Итак, что сказал Раби Шимон? Какое объяснение он дал? Прежде чем читать объяснение, я сразу скажу, что тут не так станет, что сразу все понятно. Он скажет, и подается еще вместо этого двух вопросов, которые у нас есть, подается 12 вопросов. Но это, по крайней мере, какое-то продвижение. Это дорогой Гемора вот так работает, Маш. Дается какая-то идея, Дальше уже разбирает, дальше должен быть разбор погружения в то, что все это означает. Вот Раби Шимон говорит, «Мипней шедарку шел иш», потому что обычай иш, то есть его, мужчина, разыскивать иша, женщину, жену. Вейндарка, и не обычай шел иша, женщины разыскивать мужчину. Вот такое он объяснение дает. Формально вроде понятно. Пасук говорит, он должен ее взять. Обещанно спрашивает, почему не она его берет. Ответ дается, потому что обычаи людей, когда они, так сказать, хотят жить вместе, он ее разыскивает, а не она его разыскивает. Ну, прежде чем будем идти к этому пониманию, я снова хочу предупредить, как и в прошлые разы. Не надо примерять сразу моментально на ту практику, которая есть вот в 21 веке между людьми. Время иное, ментальность другая, многое изменилось. И мы сейчас просто рассматриваем идею. Идею в чистом виде. Что это значит? Если нам, так сказать, удастся понять в чистом виде, что это значит, тогда это можно будет применить и к 12 веку, и к 22 веку, если доживем до 22-го. В смысле, если еще мир будет стоять к тому времени, я это имел в виду. А, так вот, значит, забудьте про то, что на самом деле вокруг нас происходит, в моей собственной семье, в его семье, между ним, между мной, она, я, все это в сторону. Мы говорим про идею. Раби Шимон сказал, почему Хумаш так написан, потому что обычай на земле вот такой. Абсолютная нелепость. Как может так оказаться, что Хумаш написал, исходя из того обычая, который есть людей на земле? Так не может быть. Скорее наоборот. Есть какая-то идея, которую Хумаш отразил. Он ее берет, а не она его берет. И исходя из этого обычая, из этой идеи, так сложилось, что обычай на земле, он соответствует этому. Вот как так надо понимать это. Так, значит, вот он ее разыскивает. А почему, собственно, так? Ну, в нашей практике это всем уже не обязательно так. Мы про нашу практику не говорим. Так, Раби Шимон, чтобы просветить, высветить свою идею, мысль, он приводит Мошел, сравнение. А именно, Мошел ли Одам, Ладам, сравнение с человеком, что потерял вещь. То есть у него есть авейда, потеря. Ну, что был, он потерял. Миха озер алми, кто разыскивает кого? Бал авейда, человек, который потерял, он разыскивает свою потерю. Вот объяснение. Он как бы сравнивает в этом объяснении иша, женщину, с авейда, с потерей. Вот конец его слов Геморы. Теперь надо попробовать понять, что все это значит. Первый вопрос, который здесь возникает, на чем основано это сравнение иша с авейда, с потерей. Потеря – это когда человек что-то имел и потерял. Это находилось у него в доме, и где-то на улице он обронил это. Он должен раньше иметь, иначе это не потеря. Когда человек ищет жену себе, когда он ее имел, он никогда ее не имел, он только ищет ее. И сравнение с авейда, с потерей, оно неуместно. Тем не менее, Раби Шимон сравнивает с авейда. В этом как раз идея. Вот если нам удастся понять, почему здесь идет сравнение с авейда, вот тогда это будет раскрутка всего уже. На самом деле есть пасук Мишлы, который говорит «Моца Иша, Моца Тоев». Нашел жену, нашел хорошее. Значит, лошен Моца нашел, это на языке Торы, Талмуд, это лошен Мицея, то есть это тоже потеря. Нашел то, что потеряно. Мы видим, что в Танах, вот у Шломо ха-Мелех тоже в Мишле, женщина, жена сравнивается с авейдой по какой-то причине. Глубокое сравнение. Ну хорошо, значит, вот попробуем, так сказать, ответить на это, сообразить, понять, что значит здесь авейда и жена. Но прежде этого еще одна проблема есть между тем, что говорит Раби Шимон, и в другом месте тоже Гемора Кедушин, уже в третьем перек, где Гемора, там в первой самой Мишне в этом перек, говорит о том, что человек может микадыш иша, то есть сделать кедушин с ней, либо сам, либо через шлих. посланца. Он может сидеть дома по какой-то причине, он находится в этом месяце, она там в другом городе, предположим, в другой стране, ему туда не добраться. Он посылает шлейх Микадышиш. По какой-то причине она ему приглянулась, он считает, что вот как раз все в порядке, и посылает, попробуй. Значит, Гемор говорит, что да, так, Мишна говорит, что да, так можно сделать, но это не самый хороший способ. Микадышиша гораздо лучше, когда он делает это сам. И за этим стоят две причины. Одна причина – это то, что в данном случае, не вообще, вот в данном случае, в случае кидушин, мицу сделать самому лучше, чем другому, чем другой за тебя будет делать эту мицу. А вторая причина – на самом деле осур так делать. Хохмим сказали, что это хоть и можно по Торе, мы разрешаем, но мы противимся этому. Мы не хотим, чтобы так было. Если ты сделаешь, ну, мы не будем возражать, так не скажем, что здесь нет кидушин. Но это не самый хороший способ. Почему? Гемора отвечает так. Может быть, если он ее не видел, а через другого ее, так сказать, приобрел, а он найдет в ней какой-то изъян, пыгам, она ему не понравится при ближнем уже знакомстве, и он нарушит пасук, который говорит «Вяхавта лерейха кимойха». «Полюби ближнего как себя». Вот такой оригинальный подход к пониманию этого пасука. Действительно, она ему не понравится, он начнет к ней иметь сильно ненависть. И он мамиш овер, так сказать, на дин Тойры, закон мицву в Тойре, очень важную мицву, я хартл рейха кмойха. Полюби другого как себя. Нельзя другого ненавидеть. Так. Ну, здесь, причем идти дальше, интересно, вот, значит, когда люди живут в семье, и так они не всегда ладят, человек должен быть, который имеет в какой-то степени расшамаем и вообще хочет слушаться Торы, он должен себе поставить определенную границу, до какой, в какого уровня он может идти наперекор. Если это перейдет определенную границу и начнет уже сильно ненависть, он нарушает закон Торы, что он, в общем, не имеет права делать. Не имеет права, например, зажигать огонь в шаббас, такие вещи. Вот он не имеет права ненавидеть свою жену тоже. Она тоже человек. И в другой стороне тоже работает. К ней это тоже относится. Поскольку относится к обоим. Так, значит, вот дальше, когда в Мишне сказано, что она тоже может, так сказать, стать его женой непосредственно через своего посланника, послать шлейх, который примет от него эти кедушин. Гемора тоже говорит, что это не самый хороший способ, но здесь указывает только одну причину. А именно, лучше сделать мицву самой. Но причина вот про Виахавта, Лерейха, Кемойха, то если он ей не понравится по какой-то причине, она начнет его ненавидеть, Гемора уже не указывает. И Гемора спрашивает, а почему бы не это тоже не сказать? Дает ответ Рави Шимон Локеш, что для нее лучше жить вдвоем, чем одной. Так она устроена. Поэтому, если у них возникнет какой-то конфликт, она не будет спешить с этой ненавистью. Она больше держится за него. Ненависть – это отталкивание. Она с этим спешить не будет. Конечно, в жизни бывает всякое, и она, так сказать, может на это пойти. И так бывает. Но, тем не менее, вот в этом разница между ним и ею. Для нее гораздо более важно иметь семью, чем для него. Быть вдвоем, чем одной. Вот эта идея о том, что она как бы хочет семьи больше, чем он, противоречит тому, что сказал Раби Шимон. Он говорит, что обычай такой, что Иш ищет Иша. То есть ему это как бы нужно. Ему это нужно больше, чем ей. Значит, если ей было больше, чем нужно, ему, так пусть она его ищет. Ищет, кому нужно. Это Раби Шимон бен Ихай. А Раби Шимон бен Локеш говорит по-другому. Гемора там читает по-другому. А именно, что она больше заинтересована в семье, чем он. Тоже противоречие, значит, которое разрешается следующим образом. На самом деле им надо немножко разного друг от друга. И в этом соединении его с нею, ее с ним, есть его сторона и есть ее сторона. И Раби Шимон, он говорит про одну сторону. И с точки зрения этой стороны, вот он ее ищет. А Раби Шимон бен Локеш говорит про другую сторону за соединение, уже с ее стороны. чем эти две стороны, в чем принципиальная разница между двумя сторонами? Это вопрос. Вот у нас накопилось несколько вопросов. Значит, вопрос про почему он ее ищет, а не она, вот про эти две стороны. И что такое Авейда? Это как бы те три вопроса, которые мы пока имеем. Так вот сейчас начнем постепенно отвечать на них и начнем с Авейды. Суть Авейды самой по себе, без относительно Иша, человек имел что-то и потерял. Значит, у него есть теперь изъян. На уровне денежном, если это потерянная вещь какая-то, на уровне денежном он имеет изъян. Там, где есть изъян, там отсутствует шлеймут, совершенство, завершенность. Это есть такое. Что такое совершенство? Это когда нет изъяна. Это определение. Поэтому если человек потерял что-то, у него когда образовался изъян, у него же нет шлеймут. Вот по этому параметру. Если он, так сказать, нашел эту авейду, изъян восполнен, шлеймут свернулся, шлеймут снова с ним. На уровне Ишиша, на прошлом занятии говорилось, в начале мы это вспомнили, что концепция шлеймут – это поним и поним, когда они обращены друг к другу, и это означает, что шефа идет от него к ней. Она принимает эту шефу. Это вот поним и поним на уровне он-она. Значит, мы говорим про вейду между ним и ею, поэтому вот это понятие авейда чисто, так сказать, материальное, мы должны спроектировать, интерполировать на отношения уже между ними и ей. Мы видим, что вот есть состояние ахур-бахур, когда они не расположены друг к другу, значит, разные стороны смотрят. Есть, когда наоборот, друг к другу. Это вот поним, это шлеймут. Это когда нашел уже авейда, шлеймут. И вот этот шлеймут, он, так сказать, как мы говорили опять-таки на прошлом занятии, предполагает три уровня. Поним бы поним друг к другу на трех уровнях. Материальный уровень, включая физический. Душевный уровень, куда входит медот, качество. И уже высокий духовный уровень, когда сама так, нашама расположена другому. Вот этот шлеймут на трех уровнях, и мы, значит, будем говорить про аспект только второй. Не про первый, не про низкий, не про высокий, а вот про этот второй, что касается душевного соединения, душевного аспекта союза, качеств. Так вот, суть в том, чтобы союз, так сказать, будет таким ему положено быть, будет иметь аспект шлеймут. Если поним бы поним, это значит, что она принимает, а он дает. Как-то на практике, значит, в жизни преломляется. Вот они идут навстречу, шедух, так сказать. Встречаются, договариваются в религиозном мире, они договариваются, значит, подходят они друг к другу или нет, выясняют это. Значит, можно, исходя вот из той концепции, которая выдвигает Тора, дать совет. Пусть он спросит ее, ну, не обязательно с первого раза, в первый момент, как увидит, не на первой встрече, но на каком-то этапе, спросит ее, что ты от меня хочешь, каким бы ты хотела меня видеть. С ее стороны точно такой же вопрос. Что ты от меня хочешь, каким ты хотел меня видеть? В чем идея? Что он ее спрашивает? Что она ответит? Она ответит то, что ей нужно. Значит, она ответит то, что ей нужно. И тут он должен подумать, а имеет ли он это, что ей нужно. Значит, если ей нужно вот первое, второе, третье, а у него только четвертое, пятое, десятое, ему ничего предложить, а его концепция быть дающим. Он может закрывать эту историю с ней и идти дальше по жизни. Другой шедух. Потому что он не может ей дать то, что она хочет. А смысл в том, чтобы он был дающим. Так же с ее стороны. Она и спрашивает, что ты хочешь от меня? Он говорит, то-то, то-то, то-то. Она понимает, что у нее этих качеств, так сказать, это не то, что ей нужно. Не то, что она как бы хочет в нем видеть. Она принимающая. Если он говорит, вот мне от тебя это нужно, он говорит, на самом деле, то, что ему хочется дать, он себя имеет в виду в этот момент. Хотя вопрос поставлен как бы, это трюк. Она спрашивает, что ты от меня хочешь? А он, конечно, думает про себя в этот момент, говорит, что ему нужно. И он говорит, что ему нужно. И она теперь должна подумать, а нужно ли это вообще ей это? Может ли она это принимать? Хочет ли она это принимать? Правда, здесь надо быть, так сказать, как бы не рубить с плеча, потому что, значит, что тебе от меня нужно? Я хочу, чтобы ты учился в Торе. В Торе целый день сидел, учился в Ивкол. Стандартный ответ, штампованный. Может, и на самом деле это и не нужно. Среда так вот говорит. Я знаю несколько случаев в жизни, когда девушка вот так говорила, мне такое нужно. И вот она шла от шедух, 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 шедух. С одним, с другим, с ней ничего не получалось. В конце концов, она вышла замуж за человека, который не сидит в колу. И семья очень хорошая, как говорят. То есть, естественно, так сказать, иметь здесь погрешность. Человек говорит, что на самом деле это ему не нужно. Поэтому можно посоветовать спросить, не ограничиваться первым, что тебе нужно. Вот скажет, вот, и все решит сразу. 5 вещей пусть скажет. И первые 3 она скажет, так сказать, по воображению. Что и как бы рисуются замки такие воздушные. Принц на этом каком-то коне, я уж не помню каком, на розовом или на золотом, что-то в этом роде. А потом она все-таки скажет то, что на самом деле нужно. Уже исчерпались штампы, и осталось, что же на самом деле нужно. Вот и с ее стороны точно так же. Если он ей, а что тебе от меня нужно, он скажет, мне нужна добрая жена. Ну, конечно, добрая, злая кому нужна. Но это не то, на чем, так сказать, будет строиться союз. Союз строится на давании и принимании. Доброта – это, так сказать, это фон, важный фон. Но это не суть союза. Так. Значит, в теории мы имеем такую вещь, как она принимающая, а он дающий. Теперь посмотрим на практику. Простой вопрос, а что она не дает разве? Конечно, дает. Тут нет сомнений. Она тоже может давать. Ей что дать? Теперь, если ей что дать, и она дает, и она заинтересована в том, чтобы дать, тогда он должен быть существом, которое умеет принимать. Иначе опять не будет стыковки. Это тоже очевидно. Как же вот эту практику, так сказать, соотнести с теорией? Это было сказано, что вот «Вейвен», Ашем Луким цело вас перестроил, как говорилось вот на прежнем занятии, Творец то, что взял этот Адам в женщину, и объяснял, что, что она теперь принимающий сосуд для него. Тора говорит одно, а в жизни мы понимаем, что есть другое. Как-то соотнести одно с другим. Значит, никакого противоречия с теорией нет. То есть надо глубже понять теорию. И идея творения, как Акодеш Боруху творил мир, и в частности Иш-Иша, Адам и Хаву, и всех последующих за ними. Вот общая идея состоит в том, что часть целого несет на себе элементы целого. И в свою очередь целое содержит в себе свойства своих частей. Это уже рука Яташем, это он так делает. Значит, поясним, что это означает, что часть содержит в себе свойства целого. Это только часть. Физический пример. Вот у человека есть ступня. И известно из медицины, что там есть, если нажмешь на какую-то точку в этой ступне, то может отозваться в плече, или в животе, или еще где-то. И так лечат. Вот это пример, когда часть, только ступня всего лишь, несет в себе элементы целого организма. Это на физическом уровне. Обратная картина на физическом уровне, когда целое несет в себе свойства частей, это мозг человека. В него включены абсолютно все это органы человеческого тела, все части. Но не в том виде, в каком они есть, ступни там или пальцы, или чуть-чуть в мозгу нет. Но каким-то образом они там представлены. Это вот когда целое содержит в себе элементы частей, части в каких-то своих, так сказать, свойствах. Вот с этой точки зрения подойдем предмету. Мы говорили, что ей, хотя она так и сделана, как то существо, которое, по сути, принимает, а не дает, тем не менее, ей что дать? Никакого противоречия. Она часть. Вот то, что из него было взято. Но эта часть имеет элементы целого, а свойство целого давать. Поэтому, естественно, у нее есть это свойство давать и желание давать. Но это как бы не ее суть. Это ее отпечаток того, что она имеет. И на этом семья строиться не, стоять не будет. Это важный элемент, но не в этом суть. Также с его стороны. Он, хотя его основная функция давать, но он содержит в себе, имеет, обладает свойством вот этой своей части, которая была взята от него, принимать. Это тоже в нем есть. Так вот Творец сделал. Если бы этого не было, не было бы стыковки. На одной сути семью не построишь. Надо еще то, что окружает, сопутствует этой сути, тоже иметь. Она должна давать, он должен принимать уметь от нее. Но как бы это второстепенное, не основное. А основное в ней – это уметь принять. А в нем основное – уметь дать. И вот когда, так сказать, это происходит, такой обмен, по сути, тогда можно сказать, что у них есть шлемут, совершенство, завершенность. Там может быть как бы еще 15-20 аспектов, которые не вписываются в эту картину, дающую принимающую у них. Но это уже доработка будет. Главное, чтобы вот самой сути они были такими, что один подходит для другого, в этом плане даю, принимаю. Это может быть, может не быть. Это же вопрос, как делаются эти встречи между ним и ею в жизни. Это интересный вопрос, который, и речь о нем пойдет на следующем занятии, по-видимому. Сейчас мы это поднимать не будем. Но вот суть как бы, этого соединения в том, это концепция, дающая принимающая. Если вот это есть, тогда здесь есть аспект совершенства уже, завершенности. Дальше возникает вопрос, а почему вот эта перекачка от одного к другому, от него к ней, носит такое название «шлеймут»? Зоэр сказал это. Мы изучили это в прошлый раз видели, там это сказано. Хорошо, значит, так оно и есть. Нет оснований не доверять, очень это достоверный источник Зоэр. Вопрос, почему он остается? Не то, что остается, он возникает теперь. Он бы и в голову не пришел, что это вот связано с шлеймут. Но Зоэр сказал, значит, уже в голове. Так теперь возникает вопрос, а почему? Давайте посмотрим Хумаш. Вейце рашем луким мин хадама кол хаяс хасаде эскол ой хашамаем. Значит, сотворил, значит, создал Творец Ашем Луким из земли животных полевых и птиц небесных, воевей Лахадом и привел их к человеку, к Адам, Ликроус, чтобы он назвал их, дал имена, Майкро Лоу, как он даст вот имя этому животному существу, этой твари. Вот он пришел посмотреть, как он будет давать имена. И кола шейкро лоу, и всякое имя, которое он даст, Адам, человек, нефеш хая хушму, это живая душа, она и будет с этим именем. И что здесь говорится? Начало пасу говорит о том, что Акодыш Боруха создает живые твари. Ну, живая тварь, она состоит из тело, гуф, и души, нефеш, как у человека, так и у животных. Это вот создание. А пасук, и дальше он дает имена. Адам дает имена этим живым тварям. Ну, казалось бы, надо дать это самое имя. Можно встать, хотя, стой, может, легче будет. Опереться можно, или штендер мой взять. Вот. Так, значит, казалось бы, надо называть вот по, что есть вот передо мной, скажем, корова, бык. И надо сказать шор, На иврите обязательно, не по-английски, не по-русски, не по-китайски, а на иврите дать название, чтобы действительно название получилось, имя. Должен такой лишь должен быть, Шор. Но Хумиш говорит, не так было. Читаем конец пасук. Еще раз. Нефеш хайо хушимо. Нефеш, оно имя. То есть имя идет не на вот быка, что это Шор, который перед глазами, а только лишь на нефеш. Вот о чем говорит пасук. Нефеш хушимо. Прямое указание на то, что на самом деле вот этот Шор, бык, это имя правильное для нефеш, этого существа. А то, что перед нами, гуф, он тоже имеет это имя Шор, но поскольку нефеш имеет это имя Шор, внешнее тело имеет имя, и это имя заимствовано только лишь от внутреннего, от души. Как с человеком, так и с животными. Значит, концепции «поним бы поним», о которой мы говорили, он дает, она принимает. Ну вот на уровне так, этой связи нефеш и гуф, у него роль дающего, у нее роль принимающего, и это как бы нефеш и гуф. Нефеш дает свою жизненную силу шефа, идет гуф, а не гуф дает жизненную силу нефеш, так ведь? Так вот, значит, он дает, она получает имя вследствие этого давания, как Шор. Теперь, что на самом деле он дает? Ну, мы говорим про внутренний мир человека, про его качество. Какое-то есть качество у человека, из этого качества рождается определенного типа действия. Например, качество хесед у него есть, тогда будет рождаться действия, связанные с проявлением доброты. У него другое качество есть, значит, другие действия будут. Это действие будет обращено, его можно обратить не только на свою жену, можно обратить и на другого человека. Когда другой человек принимает вот это действие, он принимает это действие, и внутри этого действия дающий, не робот действует, так? Человек действует, значит, переходит какая-то внутренняя энергия вместе с этим действием, от этого человека. Это живая струя в этом действии есть. Так по отношению к любому. Но когда речь идет между им и ею, между мужем и женой, там уже вступает, так сказать, в действие определенный механизм, когда качество, хотя оно передается через, оно передается через действие, на самом деле передается качество. Он и посторонний, когда передается действие, в котором присутствует аспект качества. Когда между ним и ею, тут через действие передается уже качество, потому что они связаны на внутреннем уровне, это говорится тоже на одно из следующих занятий. Они связаны внутренне, она связана с его одеждой души. Одежда души влияет на качество однозначно. Это то, что она получает. Она это получает, вот его внутренний мир через его качество. И теперь что он может в этом смысле себя обнаружить в ней. То, что было в нем, перекачивается в нее. Теперь он это видит перед собой. Это аспект Авейды. Это аспект Авейды. Значит, это надо, значит, пояснить, почему это Авейда. Авейда – то, что имел и потерял. Если он обнаружил в ней свои качества в результате этого переливания, то он себя в ней обнаружил. Это уже похоже на Авейду. Но вопрос, что он потерял. Должен был потерять вначале. Где здесь потеря? Значит, идея вот в чем. Она выполняет роль принимающего. Значит, у нее должен быть талант принимающего. Он выступает в роли дающего. У него должен быть талант дающего. Он должен уметь дать. То есть, как бы на простом языке, он должен уметь продать свой товар, чтобы его купили. Было что положить на прилавок. Ну, такой образ. Вот у него есть алмаз какой-то. У человека есть алмаз. Но он еще не обработан, не отшлифован. Его не положишь на прилавок. Его никто не будет покупать, как готовый материал. Надо обработать его. После того, как обработал, уже можно его давать, продать, как бы, выложить. Пока он не обработан, этот алмаз, он вроде имеет это качество, с одной стороны, но не то не в виде, в котором можно его купить, не в том виде, в котором она может это принять с легкостью и с желанием. И в этом смысле он не имеет этого, ему нечего еще продать. Когда он не имеет чего-то, это его изъян, это авейда, он потерял. Авейда – это изъян, это противоположность, так и совершенству. Вот это качество свое, которое он еще не может выставить перед ней, потому что оно не обработано, не готово к тому, чтобы давать. В этом смысле он потерял это качество, оно его нет. Это вот авейда. Дальше, если ему удалось обработать этот алмаз каким-то образом, и она его приобрела теперь, и теперь этот алмаз уже в ней, он видит, вот это передо мной. В этом смысле он нашел себя, как в ней. Он нашел на самом деле себя, что то качество, это определенное качество, качество доброты, пусть не другое любое качество, которое было не в обработанном виде, и которое было у него как бы потеряно, он же его, то, что у него и было, теперь нашел. Но где нашел? Через нее, вот так скажем, через нее. Это вот объяснение на пасук «Моца Иша, Моца Тойф». Нашел Иша, нашел Тойф. Что значит «Моца Иша»? Нашел Иша. Это значит, нашел себя в ней. Моца – это нашел. Ты потерял что-то и теперь нашел. Что ты потерял? Потерял себя, свои качества. Теперь ты нашел где? Через нее. Это вот «Моца Иша». Нашел Иша. Нашел себя при помощи нее. Вот как надо понимать. На уровне так абстрактном. Взяли целый за... Какой-то Шборох взял целый за Адам. Преобразовал в женщину. В Хава. Нашел Адам Хава. Привел какой-то Шборох Хава к нему. Он нашел ее. Что он нашел? Он нашел свое целое. Он тебя нашел. Что это часть его. Вот так и здесь. Моца Иша. Нашел Иша. Нашел себя. Просто не в виде, когда ты внутри еще, а в том виде, когда можешь тебя продать уже. Наружу. Вывести в мир с другим приятелем, приятельницей, такого не получится. А потому что нужно вот это внутреннее соединение, чтобы переходило именно качество, а не просто действие, в котором есть качество. Надо, чтобы внутренность перешла. С другом не будешь так, не нужно обрабатывать себя самого, он тебя уже принимает. Отношения с женой, значит, надо поработать над собой хорошо, чтобы она себя приняла. С другом так не будет. Вот поэтому Моца Иша. Я нашел себя, и моментально за этим следует Моца Тойф. Что вот это и Тойф для тебя. Mm-hmm. Это самый тот Тойф, который тебе нужен, твой тикун. Вот объяснение этот пасук. Дальше. Значит, теперь мы вот возвращаемся, так сказать, как надо понимать это авейда, в смысле он и она. Мы пришли к этому понятию, что значит здесь авейда. На самом деле найти себя. Теперь. Значит, сказано в пасук «Ки иках ишиша». Иша. Он должен взять ее. Рабби Шимон объясняет. Он, обычай людей следовать за Иша, искать ее. Обычай, что значит обычай? Дерах бенеодам. Вот что такое. Дерах бенеодам. Это жизнь на земле. Он должен ее искать. То есть он должен себя преобразовывать, чтобы найти себя, вот эти качества, чтобы они были реализованы. Это значит найти Иша. Это его работа. Он должен искать. Он должен взять ее. На самом деле взять себя. Через нее. Она средство, которое позволяет ему это сделать. Вот ее назначение. Эзер кенегда, как сказано в Хумаш. Это ее назначение прямое в этом мире. Помочь ему найти себя. И дальше Рабби Шимон говорит, что не дарах ее искать его. Давайте подумаем, что здесь имеется в виду. То и так в той модели, которую мы выстроили. Она же тоже обрабатывает свои качества, чтобы принять его. И принять другого тоже на собой поработать. Но работа другого плана совершенно. Потому что когда она вот становится приемником, клеймикабл, приемник, который принимает его свойства, речь не о том, чтобы речь не идет о том, чтобы преобразовать свои качества в этом цель. Как у него. У него цель найти авейду, а именно найти себя. У нее нет этой цели, найти себя. Она преобразует свои качества по-другому, с другой идеей совсем, чтобы принять его, не найти себя. Этого у нее нет. Значит, и поэтому нельзя сказать, что она ищет Авейду. Найти Авейду, найти себя. Она себя не ищет. Поэтому говорит Раби Шимон, не дарах Авейду искать своего хозяина, Ваал Авейду. И вот так он объясняет этот пасук. Почему станут Иках Ешиш, а не наоборот? Что, по сути, на самом деле, другое происходит. Ее идея состоит не в том, чтобы найти себя, а в том, чтобы подстроить себя под него и принять его. Это две разные стороны в этом союзе. И, значит, вот мы поняли, так, что такое Авейда, мы поняли, почему он ее ищет, а не она его ищет. И теперь у нас еще один вопрос был, представляющий Раби Шимон Яхай и Раби Шимон бен Лакиш, что вроде он заинтересован больше по Раби Шимон, а по Раби Шимон Лакиш, что она больше заинтересована. Так вот, есть две разные стороны. Он заинтересован со своей стороны, чтобы найти себя, верно? Она заинтересована с какой стороны? Чтобы принять его. Быть вместе с ним. Это именно это Раби Шимон Лакиш имеет в виду. Ей лучше быть вдвоем, чем одной. Не просто так, а лучше вдвоем, чем одной. Хохомим, так Гемора не говорит про обычные человеческие вещи. Про них тоже говорится, но не в этом суть. Ей лучше быть вдвоем, чем одной. Почему? Что тогда она часть целого. В этом идея. Принять его, в этом ее так, работа в этом мире, принять его, это чтобы стать частью целого. Он представитель целого, она представитель части. Они должны соединиться. И у каждого своя функция в этом соединении. Есть другие аспекты тоже, он дает, и она дает, мы про это говорили, он должен уметь принимать. Это очень важно. Это вспомогательное. Это как бы, что ли, как правильное слово. Вот есть, так сказать, главное, а есть еще аранжировка, что ли, когда вокруг что происходит. Очень важно, чтобы жизнь, люди живут. Люди не живут только на одной сути. Нужна жизнь человеческая. Но суть без сути, вот, жизнь человеческая, она не будет стоять. И нет сути. А суть вот в этом. Ей нужно стать частью целого. Это действительно по ее природе ей нужно это. А ему нужно дать. Это вот поним бы поним, лицо к лицу. Только у каждого лица своя функция. Так. Тут мы ответили на этот вопрос, что такое шлеймут. В этом есть шлеймут, соединение части с целым. Тогда каждый будет себя чувствовать завершенным уже. Ну и здесь можно в конце сказать про то, насколько это важно в плане творения. Эта идея, которую мы сегодня разобрали, она краеугольная, основная в самом сотворении мира. Самая-самая основная. Как Акодыш Борох сотворил мир. Сначала не было никакого мира. Был только он. Значит, я сейчас не буду развивать эту концепцию общей идеи творения, всего, так сказать, на самом деле в ее полноте. Чуть-чуть только. Один штришок с первого взгляда, что видно. Вот есть он, Рец. И он создал нечто вне себя, творение. Что не он. Для чего он это сделал? Зачем это ему нужно? Он сделал это творение как существо, которое может принять Творца. Для чего это так понадобилось? Отдельный вопрос, мы сейчас в это входить не будем. Но вот так и есть. Творение принимающее – это она. А Творец – это дающий, это он. Вот так мир создан. И дальше Акодыш Боруху создал человека, который должен соединить творение с ним. Это вот роль человека на земле, в мире. Соединить это творение с Творцом. И чтобы это соединение шло, Акодыш Боруху сделал такую штучку. Он самого этого человека разделил на две части, в котором повторяется все творение. Она и он. Она выполняет роль творения, а он выполняет роль дающего. Это, так сказать, идея краеугольная, фундаментальная мироздания, она в точности вписывается в создание Иш-Иша, в создание человека. И вот когда, так сказать, это соединение действительно достигнет своей полноты, завершенности действительно, ну, на примере жизни человека, не обязательно, что это будет, конечно, в какой-то степени, может, вообще не будет. Про это речь вот пойдет на следующем занятии, когда мы будем как они делаются. Но вот в плане творения такое наверняка будет. Для этого и создано. Когда это наступит, это соединение верхнего Иш с Иша, там наверху, автоматически тогда произойдет соединение Всевышнего с творением, Творца с творением. И вот тогда наступит время третьего храма. Потому что суть третьего храма, как говорилось в прошлый раз, как раз то, что вот это соединение он и она верхние у самого Творца произошло. Я сейчас хочу остановиться вот на этой концепции третьего храма, третьего Бейт-Хамикдаша. Почему я хочу остановиться? Потому что я знаю, что эта тема, она болезненна в настоящее время, особенно в Израиле. Я не думаю, что она кого-то беспокоит так уж сильно в Нью-Йорке или в Париже, что там нет храмовой горы, нечего строить. Здесь это злободневно. И я не хочу пройти мимо стороной этой проблемы. Персонально не хочу. Потому что эта идея, она портит, так сказать, многое сейчас в мире. В Израиле, в частности. Почему? И вот я хочу, чтобы те, которые меня сейчас слушали, абстрагировались от своих, так сказать, привычек, что они уже считали много лет подряд, нужен храм прямо сейчас, а свежим взглядом посмотрели на происходящее. То, что я буду говорить, я буду излагать. Концепцию Тойра, не свою. Значит, суть третьего храма – это зивук между он и она там наверху. Третий храм – это не здание, равно как второй и первый не были зданиями. Ну что построишь это здание? Люди, многие здесь в Израиле, воспитаны так, им говорилось, что вот уже время пришло. Кто говорил? Большие знатоки Торы, что ли, говорили? А даже если большой знаток Торы, он что знает? Вещь скрытая. Сказано, что день, когда придет Мессия, он скрыт. У пророка Хавакук скрыт этот день. Много было попыток с предсказанием. Все это, так сказать, скончались ничем. Но когда вам сказали, что вот уже наступило время третьего храма, не спешите принимать это за чистую монету. Я очень надеюсь, что день не за горами и очень скоро придет. Я на это надеюсь, но гарантировать никаких гарантий нет. Дальше. Идея сама на себе, так сказать, она вредная. Почему? Потому что это профанация Тойра. Вот этот зивок верхний между он и она возможен только тогда, когда творение будет в состоянии принять Творца. И пока этого не будет, никакого верхнего зивука тоже не будет. Поэтому тот, кто сейчас собирается строить храм, ну посмотрите, в каком состоянии сейчас творение находится. Что, в том виде, который оно может принять Творца сейчас? Far away. Очень далеко от этого. Мы, конечно, не знаем, что там происходит наверху. Но хорошо, если не знаем, может, там наверху уже и близко. Вполне возможно. Но все-таки еще не в том состоянии, точно, что не в том, когда может принять. И кто знает, что там на самом деле наверху. Поэтому не можем здесь на земле говорить, что вот наступило время храма. Наоборот. Вот сейчас его еще нет, это время. Это очевидно. Нет, пойдем на гору, построим храм. Просто люди не понимают, что такое храм. Нет, никакого понимания об этом нет. Просто нет. Охоим учит, что третий храм будет спущен сверху. Он придет, так сказать, вниз сверху. Что за этим стоит? Первая прямая идея, что здесь будет в этом, кстати, различие между третьим и первым и вторым. Мы учили на предыдущем занятии, что хуком мешкан, по пасу говорит, был построен, воздвигнут мешкан. И мы говорили, что Мойша строил здесь внизу, а верхний Бейт-Хамикдаш, верхний мешкан, он Хакодеш Борух там наверху построил сам. Но сначала Мойша здесь. И в этом был поинт Геморы. В смысле, Зоер про это говорил. Пока вот нижнее не было сделано, наверху не будет. А про третий храм сказано уже наоборот. Он спустится сверху вниз. Знаете, не вы вот будете, не мы люди будем должны это строить. А он должен спуститься сверху. Вот что говорит, так сказать, мудрецы, что, чему они учат. Не те люди, которые сейчас что-то говорят, которые сами не знают, что они говорят. Им хочется что-то, хорошее желание, настроение сердца, эмоции. Тора говорит не так. Он будет спущен сверху. Не от людей он будет сделан. Вот в чем объяснение. Не значит, что стены с потолка, так и с неба действительно спустятся. Нет, не так. Конечно, надо понимать, не буквально. Что вот одна стена, другая, третья, вот, пожалуйста, тебе здание. Не здание спустятся, не здание. Согласно Рамхаю. У него есть специальный сейфер про Мигдаш, Нисха Мигдаш, про Мишкан. Так идея вот в чем, что шефа, соответствующая вот этому зивугу наверху, она пойдет вниз. Да, люди соберутся вместе построить здание. Но шефа, она пойдет сверху уже. Останется другая будет. Понимаете, вот в чем штука. И те, которые верят в обратный процесс, они просто пойманы на удочку, несмышленышей, которые сами не знают, что говорят. Не связаны с Торой. Что мы можем сейчас сделать? Это то, над чем те вот люди, которые хотят строить здание, смеются. А именно, мы можем строить храм у себя, внутри себя. Ишиша – это вот храм, это тот зил, который строит, добивается вот этот шлеймут, это вот аналог храма. Чем быстрее это построишь, тем быстрее храм будет. Это то, что нам дано сейчас в руки. Хочешь строить храм, действительно, твое нутро стремится к этому, хочешь этого, жаждешь этого, так не спеши складывать камни вместе, а поработай над собой, над своей женой. Вот что надо делать. Строить камни гораздо легче, чем построить свою семью. И люди, которые хотят строить вот эти здания, они на самом деле не хотят делать. Суть в том, что не хотят служить Хакодеш Боруху. Служить они не хотят. Они хотят за одну секунду все получить. Вот здание, и он придет. И все у нас будет. Вот на самом деле, что стоит подоплека этого всего. Нежелание служить Творцу. Кто хочет служить, он должен жаждать храма, но и делать то, что он здесь может. Окей. Значит, я внес свою лепту в эту концепцию. Я надеюсь, что люди, которые слышат, они прислушаются к тому, что Тора говорит по поводу храма. Она говорит очень высокие вещи. И надо на нее ориентироваться, а не тех, так и бла-бла-бла, которые сейчас идут по воздуху в этом загрязненном пространстве 21 века. Точка. Какие есть вопросы? Есть ли вопросы какие-то? В компьютере, может, какие-то вопросы? Окей.
Ну, задавайте, что там. Вот в 10-й записи решить написано, что, я, конечно, недословно, профилировал их по языкам их. А в 11-й главе написано, вот, который знаменитый был в Кубашне, что были слова одни, язык один. Как же это понимать? Как первое он рассилил народа по языкам, ну, вперед, конечно, народ, язык. А то вдруг, как бы, был язык один.
Понятно. Значит, вопрос такой, что с одной стороны сказано, что народы были, когда перечисляется поколение Ноах, то говорится, что народы были расселены по их языкам. С другой стороны, в Хумаш, когда говорится про эту башню Мигдал, говорится, что был народ один, язык один, и потом только они расселились по языкам. Правильно я ваш вопрос понял?
Они были расселены по языкам их, в 10 главе, а в 11, что был язык один и слова один.
Так я так и говорю, что в начале, в 10 сказан, именно это я и сказал, что сначала были, а потом появилось, что один язык, потом такое расселение по народам. В этом вопрос. Значит, ответ такой, что это общее правило к пониманию Хумаш Торы, что нет в Торе последовательности временной. То, что сказано в начале, не значит еще, что это на самом деле было вот до того, что сказано после этого. Это одно из правил, просто то, как Тора написано. То, что написано в 10 главе, написано о том, что вообще говоря случилось. Дальше, в 11 главе, описывался процесс, как это случилось. Также вот первая глава Торы и вторая глава Торы. Первая глава – это создание мира в целом. Там еще Хава не появилась. Хотя она была создана в первый день, в шестой день, так написано в первой главе. Но это еще не описано. Но во второй главе уже описывается, как она появилась. То есть эта идея вот здесь и есть, что в 10 главе написано, в принципе, что есть. А в 11 уже идет, так сказать, описание, как это все произошло. Еще вопрос, пожалуйста.
Есть письменный вопрос.
Да, есть еще вопрос. Вы слышите меня?
Да, пожалуйста.
Это Сара из Нарии говорит. Значит, вы говорили, что суть третьего храма – это зивок между Он и Она. И возможен только, когда творение сможет принять Творца. А есть и другой, так, а если, то есть все творения смогут принять Творца, я так поняла. А если другой путь?
Значит, другого пути нет, который говорит, что другого пути нет. Но Гакодеш Борух, он так сделает, что так сказать, творение примет Творца. Он сделает такой тикун, это вот в его руках уже. Это не как бы от человека зависит, это от него зависит. Он сделает этот тикун, когда творение сможет принять Творца. И на самом деле все будет упираться в тикун Нешамот. Когда произойдет, вот когда он сделает тикун Нешамот, те, которые значит, должны быть с Месаком, пройти вот через этот процесс, тогда творение примет тот вид, когда он сможет принять Творца. Это в его руках. Сейчас, секунду, вы поняли мой ответ или нет?
Да, я поняла, сразу я поняла.
Хорошо.
До меня тоже дошло, спасибо большое.
Угу.
Письменный ну, есть вопрос. Прочитай, вопрос да. Такой, как, по-видимому, и чем, как и чем можно связаться с Творцом? Каким образом, наверное?
Каким образом связаться с Творцом? Так. Ну, телефон я дать не могу, у меня его нет. Но вы знаете, это интересный вопрос на самом деле. Как можно связаться с Творцом? Он хочет, чтобы мы с ним связались. Он хочет, чтобы мы к нему приблизились. Он хочет, чтобы мы к нему приблизились. И то, что он хочет, он делает. Дальше он дал средство, которое приближает так сказать, человека к нему. Первое, он создал, сделал у него нешама, душа, которая на определенном своем уровне, высоком уже, может иметь двойкут с ним. Я сейчас говорю как бы очень вкратце, не расписывая все этих вещей. Но дальше он дал человеку способ связаться со своей нешамой. Поэтому вопрос, как мне связаться с Творцом, лучше всего переформулировать, как мне открыть свою нешаму, как мне с ней связаться, своей душой. Мы не, так сказать, не брошены на произвол судьбы, потому что иначе было бы капут. Но он нам дал аппарат изучения Торы и выполнения мицвот. Дал Тору. Если человек преуспел в этом, это вот способ преобразовать свою одежду, одежду своей души, отмыть ее, и тогда душа проснется, а начнет светить. Тогда возникнет связь между тобою и твоей собственной душой. И тогда возникнет, что через это возникнет связь с Гакодеш Борух Ху. Вот путь. Дальше надо преуспеть в этом служении. Тора и мицвот не будут идти успешно, пока человек не преобразовал свои медот. Это идет вместе, одно помогает другому. Нельзя говорить просто Тора и мицвот и так, оставлять в стороне свои качества, свои свойства. Это проект на так, много лет. Все. Еще вопросы?
Можно задать вопрос?
Пожалуйста.
Будьте любезны, скажите, пожалуйста, как относиться к заявлениям, что третий храм спустится прежде всего в Нью-Йорке на улицу 70-Cent?
Это очевидно, значит, это чепуха. Я не рассматриваю это утверждение серьезно. Третий храм, он не может там спуститься, он будет в Иерусалим, вот так. Все хорошо. Потому что так согласно Торе, вот так должно быть. Никакого другого места не будет. Нет другого места на земле для третьего храма. Нету. Сказано пророку, люди соберутся не в 77 в Нью-Йорке, а в Иерусалим придут. Так сказано. А придут они к храму. Так что тут как бы двух мнений быть не может.
Спасибо.
Может, это провокационный вопрос был? Я поддался на провокацию.
Провокации просто об этом пишут время от
времени. Я вам сказал, что у пророка сказано, что люди придут в Иерусалим, а не в Нью-Йорк. А придут они к храму. Это хотя бы, можно тысячу ответов так дать на это. И вот жена правильно подсказывает. Если бы туда пришел, я бы оттуда не уезжал из Нью-Йорка.
Так. Это убедительно.
Да, это точно. Ну хорошо, до следующей встречи. Всего хорошего.
Спасибо. Спасибо, Рав. Всего доброго.